Неверующие смотрят на нас и говорят, что так а вы что, вы же всего лишены, у вас же нет никакой возможности сделать, например, то или это. Вот мы можем это делать, а вы это не можете делать. Ну, правильно говорят или нет? Мы же многое не можем делать. Нам запрещает Евангелие. Нам запрещает евангельский закон, закон Христов, совершать грех, делать грех. Ну, а если грех приятен? Если грех доставляет удовольствие человеку? Если у человека сложилось такое понимание о добре и зле, что грех стал для него любимым, приятным, приносит ему удовольствие, удовлетворение. И этот грех человек продолжает считать грехом или перестает его считать грехом? Фактически он его уже не считает грехом, потому что если бы человек имел хоть какую-то веру и понимал, что грех – это есть причина смерти, причем вечной смерти, речь идет не о том, что мы вот согрешили и завтра умерли, или в эту же минуту, как и в раю, Адам и Ева не умерли немедленно после совершения того самого страшного, разрушительного, первородного греха, которым они оторвались от своего Творца и Создателя, лишились благодати, лишились вечной жизни, вступили в новое страшное состояние, состояние вечной смерти, в котором мы все рождаемся, как их потомки. Так если бы и они в тот момент знали о последствиях, они бы, наверное, может быть, как-то по-другому отреагировали на предложение, жена в отношении предложения змея, а муж в отношении предложения жены. Но мы-то с вами в жизни рождаемся, тоже не зная о последствиях, какие нас ждут после этой краткой жизни. Если нам веру никто не преподаст с детских лет, и мы последствия не понимаем, мы грешим, возмездия вроде бы немедленно не бывает. Только в некоторых случаях сразу следствием греха является какая-то кара. Это в основном тогда, когда мы вместе с грехом нарушаем физические законы. То есть делаем что-то такое в нравственном плане, что и в физическом плане вызывает тяжелейшие последствия. Вот тогда нам, может быть, становится понятно. Но и то мы этот поступок, если мы неверующие люди, не расцениваем как грех. Грех против кого? Против Бога. Вот если бы мы имели веру в Бога, и если бы мы сами внутренне с детских лет хорошо понимали, что Бог есть, и Он и Творец, и Законодатель, и Судья, в том числе и Спаситель, вот тогда бы мы оценивали всю нашу жизнь, все наши поступки с точки зрения нравственности не просто мирской, человеческой, а как на меня посмотрят люди, какую они дадут мне оценку, хорошо я сделал или плохо, стыдно это или не стыдно, учили, не учили еще мама и папа этому с детских лет. А с точки зрения веры, тогда бы наше отношение к тем или иным поступкам было бы совершенно другое. Причем совершенно неважно, например, возмездие за тот или иной поступок греховный немедленно наступает, или оно может постигнуть меня вообще только в вечности, совсем не сейчас. Тогда переживание наше о наших поступках будет совершенно иным. Тогда человек, который является действительным христианином, он оценивает свою жизнь, Вот данную конкретную жизнь, вот данную минуту, в которой он живет, свой поступок, слово и даже мысль, и даже опытные христиане чувства сердца контролируют свое, увидев что-то, не дают своему сердцу увлечься каким-то впечатлением греховным, чувством греховным. Вот тогда бы этот контроль был нам совершенно необходим, если бы мы понимали, что за все будем давать отчет Богу. Вот так важна в жизни человека вера. Если же человек не имеет веры, и Бог для него или вообще не существует, или существует как какая-то формальная субстанция где-то там. Некоторые соглашаются вообще, что да, Бог, наверное, сотворил мир. Ну и ладно, а мне, говорят, какое дело? Бог вечный. Говорят, ну а мне какое дело, что он вечный? Я вот живу сегодня своей жизнью. Как-то какое дело? Как-то какое дело, вечен Бог или не вечен Бог? Надо грешнику это знать или не надо? Напрямую вроде бы как... Никакого отношения к его сегодняшней жизни, к его страстям это не имеет. Но вот если мы внимательно посмотрим оглашение, вот, которое предложено здесь в виде этого материала, видеоматериала, то там такие вещи странные и непонятные для ума неверующего человека объясняются иногда. Потому что в практике приходится сталкиваться с такими людьми, которые категорически, они в принципе Бога не отвергают, но категорически не хотят в практике применять эти знания, в практике своей жизни. Не хотят задумываться о том, касается ли его как-то признание, что Бог есть. Бытие Бога касается или нет как-то человека. Вот неверующих людей это не касается. Формально они признают, что Бог есть, но не имеют страха Божьего. То есть Бога не боятся. Они говорят, опять же, как же это Бога бояться? Он что, злодей? Он что, какой-то деспот? Видите, как все искажает мир, как дьявол в уме человека все сразу переворачивает, так, чтобы веру для нас сделать неприемлемой, невозможной. Чтобы нам удобнее было отторгнуть веру, тогда лучше нет для него Бога, для такого человека. Если так, ну тогда я вообще не буду верить. Вот и вся вера. Все закончилось. А фактически, если человек признает, что Бог есть существо вечное и бесконечное, то дальше такому человеку откроется одна удивительная и простая правда. Оказывается, человек-то сотворен по образу и подобию Божию. Это опять дает какую-то информацию дополнительную? Значит, и человек, если он по образу Бога сотворен самим Богом, то такой человек не уничтожится никогда. Значит, он тоже будет вечно существовать. Ого, вот это открытие. А тут уже нужны доказательства неверующему человеку. А чем это доказать? А зачем ему надо доказательства? А потому что он не хочет это принять. Потому что подспудно, вот там в сознании, у него начинает там что-то его тревожить. Так, если когда умрет мое тело, я не уничтожаюсь, не уничтожаюсь, если я буду продолжать свое существование дальше, вечно, то в каком виде я его буду продолжать? Как? Точно так, как здесь на земле, с теми же самыми страстями, грехами, удовольствиями. А что тогда бывает после смерти? Вот тогда, если человек не совсем еще погряз в своих грехах, не совсем помрачился своими страстями, если у него где-то еще семя там, от его предков там, заложено, а может быть даже он и крещен, может быть даже и Христос в его сердце, хотя и распятый грехами и страстями, мертвый в гробе сердца его лежит, но какие-то внутренние знаки, сигналы в таком человеке все-таки могут быть. И тогда ему обязательно надо узнать, так что же будет после смерти? Ответ опять очень простой. После смерти бывает суд. И что же судит Бог? Судит всю мою жизнь, всего меня, от начала и до конца. Как я жил, какие поступки я совершал, что я говорил, что я думал, что я чувствовал своим сердцем. И вот если человек еще совершенно не потерял свое отношение к Богу, не уничтожил его в себе своей долговременной греховной жизнью, тогда такому человеку бывает необходимо узнать, так как же будет совершаться суд Божий? По каким же законам нас будет судить Бог? Подобно тому, как здесь гражданское законодательство судит нас, если мы нарушаем гражданский закон. Итак, если хотя бы основные вот эти вещи будет знать человек и сделает свой свободный выбор, в сторону добра или зла, то есть принимает эти знания и будет руководствоваться ими, тогда глубже и глубже надо им будет изучать веру, правила нравственной жизни, поведения и стараться следовать этому. А если же добро и зло, как понятие, с точки зрения веры не откроются человеку, тогда такой человек, и считая себя формально верующим, он же не будет знать, как жить. Он будет жить так, как ему говорит его традиция, как говорит ему его навык, который он воспринял с детских лет. Может быть, от папы с мамой, может быть, потом от улицы, может быть, потом из художественных произведений, из фильмов, от своих товарищей, друзей, ну и сам какие-то себе установил. А сравнить с Евангелием нет времени, нет сил, да даже и желания порой нет. Вот эти бы все понятия, основные понятия, нужно было бы человеку предлагать до крещения. Так, чтобы человек не приходил креститься бездумно или даже безумно, а приходил бы креститься сознательно. Если же человека не оглашать, не знакомить его с основными понятиями веры с точки зрения догматов и с точки зрения христианской нравственности, то тогда крещение и становится для человека пустой формальностью. Если таинство совершилось, и человек не воспринял его как великую тайну своего спасения и не дорожил им, а бездарно разбазарил, растоптал, разбросал, смешал с грязью грехов, то ответственность страшную на себя навлек. Мало того, и неизвестно в жизни-то дальше-то, будет ли нет причины у него когда-то очнуться, когда-то еще раскаяться. И вот мы все христиане современные, которых около 100 миллионов нас в России, мы все когда-то крестились, крещение приняли, без необходимых знаний, последующую жизнь в подавляющем большинстве вели как безбожники, как язычники, собирали множество грехов, в том числе и смертных, и огромное количество, не понимая их значения, этих грехов, что они равносильны смертельной ране. Один смертный грех, одна смертельная рана. Повторили смертный грех 10 раз, 10 смертельных ран нанесли. 10 видов смертных грехов по 10 раз совершили, 100 смертельных ран своей душе нанесли. Так одной же смертельной раны хватит, она потому и называется смертельная. Если, например, какой-то сосуд глиняный получил удар каким-то предметом в бок или упал, и у него вывалилась целая часть из него, не раскололся он еще весь, но целая часть из него вывалилась, в такой сосуд какой добрый хозяин будет наливать какую-то жидкость? Простую воду, и то наливать никто не будет. А тем более что-то более драгоценное, более такое потребное для человека. Кто же будет наливать? Дыра же там. Это одна дыра. А мы таких смертельных ран нанесли себе десятки и сотни. Сердце наше как сосуд, в котором должен пребывать Дух Святой, благодать Святого Духа. Такое дырявое, такое все разбитое с разных сторон. И снизу, и сбоку, и сверху, и всяко-всяко переломанное. Форма его сохраняется. Все-все-все в дырах. Как же там удержится благодать? Кто же в такой сосуд сердца дозволит вливать драгоценную кровь Христову? К горькому сожалению, годы уже проходят у нас с вами, и мы считаем себя христианами, воцерковленными, а до сих пор сердца свои сохраняем вот такие все издырявленные смертными грехами, уже только просто потому, что совершив их, мы их так и не признали смертными грехами. Мы так в них и не раскаялись. Мало того, проверка регулярно показывает, что вот христианин, много лет пребывающий в церкви, он и продолжает совершать эти смертные грехи. Продолжает. И никто ему об этом не сказал. И он стоит в храме, он молится, он бывает на исповеди, его допускают до причастия, а смертные грехи продолжает делать. И самое потрясающее заключается в том, что совесть не обличает человека. Совесть, которая есть голос Божий, который, казалось бы, в крещенном человеке должен говорить внятно, ясно, членораздельно, чтобы нам было это понятно, где совесть-то? Что такое происходит с нашей совестью? Что такое страшное, что такое ужасное, как это мы ее там распинаем в своем сердце до такой степени, затаптываем, что ли, ломаем, уродуем, мажем, пачкаем, мараем, как чем с чем сравнить, заваливаем всяким хламом, что голос ее совершенно становится для нас неслышен. Совершая смертные грехи, продолжая их делать с определенной регулярностью, мы ходим на исповедь, не признавая их смертными грехами, вообще даже не задавая вопрос священнику, а это вот можно делать или нельзя? А даже повода не появилось задуматься над тем, чтобы вот спросить у кого-нибудь, да хоть бы у соседа, у знакомого бы спросить, у верующего имеется в виду человека. Так и к этому нет стремления даже у человека, никакого сигнала внутри он у себя не чувствует, не улавливает, уже не слышит и даже не спросит о том, а это грех или не грех. И так годы проходят. А страсти, которые мы развили, родились с ними, семена страстей во всех нас сеяны, обязательно по наследству передались нам особо развитые какие-то страсти от наших предшественников до третьего, четвертого поколения. Грехи наших предшественников как бы черной тенью такой ложатся на нас. Да, не тенью, черной краской замазывают нас. И мы живем в этих страстях. Живем, это образ нашей жизни, это образ наших мыслей, это наше поведение, это наши действия, дела. И они являются греховными, и нас это нисколько не удивляет, не смущает, и совесть опять нас не обличает. Вот в таком случае, когда проходят целые годы, когда человек считает себя воцерковившимся, а у человека реальных перемен в жизни нет, он живет примерно так же. Ничего особенно он не исправил, но что-то одно, может быть, прекратил делать самое скверное и безобразное, о чем услышал, кто-то сказал или где-то прочитал. Остальное продолжает делать. И совесть молчит. Сколько времени нужно еще такому человеку, чтобы он очнулся? Господь долготерпелив, Господь многомилостив. Смотрит вот эти, на эти наши неисправности, на эти наши раны смертельные, на эти страсти, которые смертельные болезни души, долготерпит нас, не карает нас после того, как мы недостойно причащаемся, но ведь все равно долготерпение Божие-то нельзя испытывать. Нельзя же пренебрегать этой милостью Божьей и думать, что я до конца жизни вот так и проживу, ничего в себе не исправляя, а там еще на суде каким-то образом потребую от Бога, чтобы Он все-таки меня принял в рай. Я вот такой вот, как я есть, вот такой вот в рай. Но любой христианин, если он хотя бы что-то читал о святых, если он читал хотя бы какие-то аскетические произведения, что-то он там должен для себя услышать, что-то должен для себя там отметить. Неужели такие входят в рай, вот как я? А совесть-то молчит, она не возмущается, она ничего не говорит, она ничего не подсказывает, входит, там нашептывает мне голос, не волнуйся, все нормально. А если я начинаю сомневаться, что мне лукавые подсказывают? Кто-нибудь сомневался когда-нибудь в своем поведении, в своей жизни? Или все уверены, что хорошо живем, все у нас нормально, мы уже чуть не эталон для Царства Небесного, по мне уже можно равняться. А когда, наконец, начинает что-то там внутри такое скрести, что лукавый нашептывает сразу? «Да ты на других-то посмотри», — он говорит. «Ты уже святой по сравнению с ними. Ты уже вот это вот не стал делать, ты вот это не стал делать. Ну, раньше ты пил 5 дней в неделю, сейчас же 3 дня в неделю пьешь, например. Раньше ты до состояния поросячьего напивался, а сейчас ты уже не в грязи валяешься, тебя под руки не таскают, ты же в кровати лежишь уже». И вот такими странными, какими-то наивными вообще подсказками лукавый умеет нас убедить в том, что мы уже оторвались от той грязи греховной. Мы же уже не такие, как были раньше. Вот те-то гадости и мерзости уже же не делаем. И как будто бы это все в сравнении со всем миром, который живет вокруг нас, и мы его видим, да, мы чуть не святые уже стали. Но ведь критерием оценки нашей на суде Божьем будет не сравнение меня с тем человеком, который, хотя и крещен, ничего о вере не знал, жизнь свою не исправлял. Ведь не так же будет судить Бог. Бог, конечно, будет учитывать то время страшное, в котором мы живем. И суд Божий праведен. То есть не может быть такого, чтобы вот это наше сегодняшнее время, лукавое, Господь бы сравнял с тем временем благочестия, когда в прежние века Церковь Христову процветала. Праведники были, и в миру в том числе праведники были. Если мы когда-то коснемся добротолюбия, и когда-нибудь кто-нибудь, может быть, прикоснется к пятому тому, то там обнаружит удивительные вещи о молитве Иисусовой, о внутреннем делании. Оказывается, в те далекие времена молились многие. Не так, как сейчас. Наоборот, все. Сейчас молятся редкие. Сейчас мы читаем все. Читаем, вычитываем без внимания, без переживания сердечного. А раньше многие молились. Причем молились на работе. Мы говорим, когда молиться-то? С утра соскочил, как ужаленный, все, бегом. Почему проснулся-то? Не потому, чтобы крест нести свой, и не для этого проснулся. Как ужаленный подскочил, потому что вот время в обрез, на работу опоздаю, еще уволят или премии лишат, а тут надо вот этих вот разбудить, вот этим вот в рот что-то положить, с этим поругаться, с этим поспорить, этому задание дать, еще успеть долететь до работы. А там на работе о чем думать? Там есть время молиться на работе? Нет, ну о чем думаем? Мы же работаем все, о чем думаем на работе? Ну давайте признаемся, что честно, я про себя могу рассказать, вы про себя. О чем думаем на работе? Эх, если бы о работе думали еще, да? А то думаем об этих вот, которых утром надо было то-то, чего они сейчас там делают, то вспомним, что он мне вчера сказал, о чем мы поспорили, о чем не договорились, а сколько споров в голове за день, сколько полемик, кого мы только там не научим в своем бедном сознании. Если работа у кого-то техническая, такая механическая, ой, какие фантазии из прошлого, из настоящего, воспоминания, фантазии из будущего. Чуть у нас есть какая-то проблема, она из головы не выходит. А бес же совсем не дурак. Опекун, который представлен от самого, наверное, зачатия нашего, не от рождения, даже от зачатия. Он же все время в ум нам внедряет вот эти вот помыслы, которые знают, что эти помыслы, ну никак мы не сможем отвергнуть. Ну никак. Они до такой степени цепляют нас, ну как репей вот прилепляются, не отдерешь, крючок воткнулся, а обратно не вылезает. Обратный хвостик там у него есть такой. И он этими помыслами все время будет давить. Если у меня только есть свободная минута где-то на работе. Значит, или о работе думаем, или думаем о домашних проблемах, или опять мечтаем о чем-то будущем, или вот эти вот проблемы, все время житейские проблемы, которые изо дня в день появляются, старые вспоминаются, будущее накапливаются, как снежный ком. И все это внимание ума человека захватывает, и человек в этом живет. Это признание почти всех мирян современных. Как же прошлые-то молились? Они-то почему, работая, молились? Скажем, у них работа была примитивная. Что там, встал, саху взял, лошадь впереди, кнутом стегнул, да и пошел молитву делать. Да? Кто не ходил за сахой, знает, что это такое? Нас таких хилых, немощных, если поставить, то мы через 10 шагов спотыкаться начнем, а на первой борозде в конце ляжем в эту борозду и будем мечтать о том, почему же конь не самоуправляемый. Стеганули бы, он бы ходил рядами. Ну, это тяжело. Физический труд точно так же отвлекает внимание и силы человека. Приучиться к молитве на любой работе непросто. Тем более, если работа связана с действиями ума. Ну, это просто совсем невозможно. Бухгалтер сидит, работает, ну как ему молиться? Ну, никак. Ум занят. Совмещать одновременно молитву и умственную работу можно или нет? Есть такие специалисты? Есть такие специалисты? В следующий раз очередь вам уступаю, выходите. Записка пришла на прошлых лекциях. Могли бы вы провести лекции на тему внутреннего делания? Вот все, специалисты есть. Я поздравляю того, кто писал записку. О внутреннем делании лекции будем проводить тогда. Ну, с учетом того, знаний того человека, который умеет это делать. Значит, молиться одновременно с умственным трудом. Нет, у человека ум один. Внимание одно у человека, как свойство ума. Одно. Куда внимание, туда и ум. Молиться без ума можно? Механически повторять можно. Но если ум занят какой-то работой и очень скрупулезно там считает, что-то изучает, пишет и исследует, то в молитве ума уже не будет. А молитва безумная, ну зачем она молитва безумная? Это механическая молитва. Мы так можем что-то делать и распевать песенки, например, но это же не имеет вот этого духовного содержания, то есть ума там не будет. Есть механическая, холодная часть ума, которая, например, позволяет нам вести машину по дороге, там, где есть пешеходные переходы, светофоры, встречные машины, поперечные машины, и при этом разговаривать с пассажиром. Умеем так делать? Ну, водители, если есть. Также хозяйки умеют на кухне выполнять какую-то работу механически и одновременно умеют слушать лекции. Есть такие? Скажите, коэффициент полезного действия при этом какой? Коэффициент полезного усвоения. Большой или небольшой? Вот люди честно говорят. Я лекцию прослушал, говорит, полтора часа на кухне. Во-первых, к вам просьба, делайте звук громче. Почему? Ну, потому что у меня тут комбайн работает, тут я микроволновку включил, тут у меня мясорубка заработала, тут дети заорали, тут еще что-то. У вас слабовато там. Мне надо громче слышать. Я, говорит, половину не слышу. Второе. Я там услышала то, что мне было знакомо, и удивилась. Надо же, я уже это знаю. Третье. Я, наконец, услышал для себя что-то новенькое. Что-то новенькое. И думаю, что это надо обязательно применить в жизни. Вот все. Вы понимаете? Цельность материала, она отсутствует, ее не поймать. Ум, он так настроен, что он не может делать два дела одновременно. Он или туда внимание переключает, или сюда. Внимание одно, ум один. Если что-то надо внимательно сделать там на столе, порезать, например, лук, так, чтобы пальцы себе вместо лука не порезать. Надо внимание сюда направить. Но тогда там уже мы слушаем как? И из уха в ухо. В одно влетело, в другое вылетело. То, что там в этот момент говорили в лекции, я пропущу. А чтобы я дальше вот такого дурачка играл, может, кому-то обидно будет, все равно хорошо, слушайте, слушайте, я говорю это, но никакого запрета нет. Но тем не менее, чтобы я дальше пользовался таким методом изучения веры, изучения своего собственного спасения, в определенный момент мое внимание обязательно поймает что-то для меня полезное, что-то новенькое. Из полутора, двух, трех часов что-то новенькое, полезное уловит ум. Зачем? Затем, чтобы убедить самого себя, что это хорошо, что я делаю. Это действительно лучше, чем вообще не слушать. Это лучше. Некоторые акафист включают при этом. Говорят, мы молимся. Правила некогда читать. Мы включим, акафист прочитаем. Правила подготовки к причастию. Ну нет времени. Ну действительно, правда. Ну нет времени. Так праведный Иоанн Кронштадтский вот сказал такое. Так ты лучше, говорит, краткими молитвами помолись, но со вниманием, с покаянием, с сокрушением сердца, чем поставить магнитофон или пластинку, и которая вот проиграет, а я что-то там при этом делал другое, думал другое. Очень сложный процесс. Для нас, мирян, спасение сегодня стало очень затруднительно. Слишком много стало в мире отвлекающих нас вещей. Сочетать одно и другое бывает очень трудно. Коэффициент полезного восприятия материала низкий, совершенно низкий. Мы и так вот, даже если специально сядем слушать что-то специально, мы сколько раз себя в течение часа поймаем, что мы о чем-то думаем уже другом. Кто не контролировал себя, постоянно ум улетает. Даже если мы возьмем читать книгу, а зрительное внимание, оно еще более привлекает ум, еще более. Даже если возьмем читать книгу, абзац не успеем прочитать, смотрим, уже опять о чем-то вспоминаем. Опять про это, про это, про это, про это. Набор наших жизненных проблем, которые нас одолевают своими горечами, нуждой, необходимостями, там, завтрашними страхами или нынешними искушениями. Итак, даже если использовать и зрение, и слух, мы постоянно с вами теряем свое внимание. Некоторые люди говорят, вот начал читать, вот прочитал первое предложение, раз, хоп, улетел. Не понял вообще ничего, что прочитал. Возвращаюсь снова, опять не понимаю. Третий раз говорю, читаю вслух, голосом читаю. Зачем на голос люди переходят? Чтоб еще один орган чувств привлечь, уши. Вот зрение это одно, уши это еще дополнительный орган чувств. Через два органа чувств, через две двери начинает наконец что-то входить. Что-то наконец ум начинает реагировать. А так механически можем прочитывать абзацы, страницы, целую главу прочитать. Потом начинаем напрягаться. Что же я там прочитал? Проблема. Оказывается, при напряжении ума очень сложно вспомнить вообще, что я прочитал. Главу прочитал целую. И хорошо, если что-то там ум уловил для себя полезное. Вот ведь уровень нашего ума, качество его, насколько он... Заморочен весь вот этой нашей суетой, проблемами, жизнью, грехами, страстями. Насколько бесу легко перебуровливать, как говорит преподобный Семен Новый Богослов, перебуровливать нас, все наши чувства сердечные, и как бы таким перекрестным огнем с разных сторон штурмовать наш ум, чтобы весь его расстрелять вдоль и поперек. Чтобы он ничего не воспринимал вообще из того, что он читает, видит, слышит. Вот. Так как же мы с вами тогда молиться-то еще будем? Молиться одновременно. Вот какая сложность. Поэтому отцы учили, что учиться молиться надо все-таки в тишине. Надо все-таки находить какое-то такое время, чтобы обучиться молитве. И народ в древности, когда не было электричества, скучно жили люди, да? Ни телевизора, ни интернета, ни магнитофона. А вечером... Чего базар это разводить долго, зимой особенно? Солнышко в 4 часа село, там не было таких стекол, вот как у нас сейчас окон, вот таких. Вот такое вот окошко. А там не стекло было, а чего? Стекла-то не было. Бычий пузырь, точно. Бычий пузырь. Ну вот, когда там басни-то рассказывать? Вот, книжки не читали. Почему книжки не читали? Безграмотные люди были, да? А потом книги-то стоили вот таких денег. А где у простого человека деньги? И совершенно естественным образом церковь через своих пастырей, а другого варианта не было. Книжек нет, читать не умеют. Когда их грамоте научишь? Так перед революцией некоторые пастыри, особенно заботящиеся о народе, ну таких мало уже оставалось, а говорят, и некоторые даже помещики такие были, странные люди еще там оставались, говорят. Они, говорят, нанимали учителей за свои деньги, чтобы своих крепостных учителя учили. Это зачем им надо было такое? Как в советское время выучили его, он паспорт получил и куда драпанул? Куда бежали в советское время из деревни? В город. А тут крепостной, видите? Крепостной, он никуда не удерет. Там как-то надежно, видимо, было это все, да? Так обучали, говорят, некоторые, так, чтобы работников себе, не только таких, которые умеют навоз кидать, коров доить и за плугом ходить, а чтобы специалистов каких-то делать по тому времени. Вот так было, говорят, на Руси иногда, но, говорят, очень редко. Очень редко. Если такие факты были, если бы это было повсеместно распространено, то не было бы революции 17-го года. Если бы вожди, руководители народа и духовные, и гражданские сами бы имели нравственное евангельское состояние, не просто по своим понятиям жили, вот что мне выгодно делаю, что невыгодно не делаю, жили бы по Евангелию, то простой народ бы, естественно, с них пример брал. А если бы еще они их воспитывали вот так, как это надо, и взрослых своих, этих крепостных, и их детей бы учили в школе, и не только бы их учили арифметике и правописанию, а еще бы их учили нравственной евангельской жизни. Ну, разве было такое общество разобщенное? Разве народ так озлобился, как Некрасов там писал, надай. Кому живется весело, вольготно на Руси? Ну, так озлобить народ. Но если так озлобили народ, что потом появились крикуны и крикнули, бей их, гадов, бей, вот они все кровопийцы. И все, пошли всех, без разбора. Хороших, плохих, все забыли. Поэтому и нам сегодня, современным христианам, если бы учиться вот нравственности, не просто общечеловеческой какой-то, абстрактной, по Маяковскому, что такое хорошо, а что такое плохо, а по Евангелию. Но для того, чтобы учить своих детей и внуков этому, чего нам надо бы самим? Ну, самим бы сначала не просто выучить, а еще и жить. Потому что что толку, если умная бабушка будет рассказывать своей внучке, как надо слушаться маму, например, да? А сама, например, дедушку не будет слушаться. Ну, что пользы-то от этого? Ребенок все мотает на ус, как это говорят. Все, вот что видит, слышит, он все сразу спрашивает, уточняет, делает для себя выводы. У него уже компьютер работает. К сожалению, в худшую сторону работает. Налево бес тянет ребенка очень быстро, а направо не пускает. Попробуй-ка привей ребенку маленькому добрые евангельские принципы жизни. Он понятие выслушает, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И если ему 100 раз повторить, он может запомнить даже эту норму, но применить в жизни ее не знает как, потому что ему пример не показывают. И его не научают, как это делать. А то еще и, когда он поступит неправильно, как мы отреагируем? Вот он явно совершит какой-то грех, ребенок. Наша реакция какая, как воспитателей? Да, ни у кого нет, ни детей, ни внуков, видимо, да. Мы орать сразу начинаем. У нас самое быстрое средство, сразу почему-то крик. Причем крик такой, что тут, я не знаю, прямо, кажется, что что-то уже совершилось вообще такое. Почему? По нашему самолюбию проехали. Скверный поступок ребенка задевает наше самолюбие, если как-то еще он нас касается или как-то с нами связан. Вот опозорил ребенок, опозорил вот своих родителей в обществе. Самолюбие так взъелось, что с размаху, без разбору, шлеп. Там вопль такой же сдается, что действительно, как будто бы что-то там обломали уже у ребенка. Вот манера воспитания. При этом мы же еще и христиане. Мы забываем, что мы христиане. Если бы Господь нас так же мерил, вот так же бы оценивал наши поступки, сколько мы их вытворяем только в день всяких, и так бы шлепка давал нам каждый раз, ну все, ничего бы от нас не осталось. Сплошной синяк бы был. Кусок мяса бы был, извиняюсь вот за это сравнение, весь переломанный. Вот, ребенку за такое вот такой шлепок, а нам вот за такое вот. И мы не хотим шлепки получать, не хотим признавать свою вину. И так вот, когда мы крещены с вами много-много лет назад, и без оглашения, и веру нам никто не преподавал, и ничего мы не изучали, и сами после этого читали бегло, невнимательно, на кухне совмещая, а кто-то и за рулем машины и умудряется ехать по этим страшным перекресткам и улицам, и тоже слушает, говорит, и тоже что-то там улавливает, говорит, тоже полезно. Один товарищ рассказывал так, он хотел, времени нет вообще, говорит, работа, дела, забота, суета. Он включил, но на ускоренную перемотку, и говорит, на ускоренной перемотке, говорит, прослушал лекцию, интересно. Ну, то есть это уже оригинальные варианты, да, изучения веры. Это уникальная способность ума уже у человека, откуда у него такой дар. Вот. Ну, вот что мы только не применяем, чтобы отделаться только как-нибудь, отделаться от тех проблем, которые на нас как бы навязывает вера. Как бы на нас это как будто навязывается, налагается, что для нас невыносимое, вообще невозможное. И как-нибудь бы вот, ну, надо, и чтобы все потом дальше спокойно жить так, как жили. Итак, если мы такие родились, так нас воспитали, если нас крестили без оглашения, если после оглашения мы так ничего и не поняли в вере и продолжали жить своей греховной жизнью, то Господь, знающий наперед немощи человеческие и вот эти наши времена, видящие наперед, оставил нам покаяние. И с проповеди покаяния и начал Господь свое служение человеческому роду. И до него еще Иоанн Креститель начал с проповеди покаяния, подготавливая народ к приходу Христа. И вот покаяние, оно реализуется, очень удобно реализуется в таинстве исповеди. Если крестить нельзя без оглашения, это равнозначно тому, что родить ребенка и бросить его. Бросить его вообще без средств к существованию, к жизни, не есть, не пить, беспомощный, немощный младенец обязательно умрет. Так происходило и происходит, к сожалению, до сих пор в нашей родной православной церкви, когда народ крестится без оглашения, а после крещения человек куда-то уходит и неизвестно куда и насколько уходит. Обратно в рабство, обратно в плен. Но так, если когда-то человек пожелает все-таки что-то изменить в своей жизни, какие-то сложные обстоятельства будут заставлять его искать выход, Уже вот эти средства вынужден применять Бог ради нашего спасения, то нам оставлено покаяние в сочетании с таинством исповеди. Итак, второе таинство, о котором вот в этой теме нужно говорить, тема о таинствах церкви. В прошлый раз мы говорили о крещении и как оно, к сожалению, неправильно совершается в плане его подготовки и последующего обучения людей. Так, таинство исповеди. Попробуем хотя бы порассуждать о таинстве исповеди. Это таинство, которое точно так, как и любое другое таинство, без покаяния совершиться не может. Но если в других таинствах покаяние, как бы оно, кажется нам, побочно идет, хотя свидетель Игнатий говорит, оно является основанием для любого таинства, то таинство исповеди – здесь в основании уже лежит само покаяние. Вот здесь таинство исповеди без покаяния, но это просто уже невозможная вещь. Здесь уже нельзя разделить исповедь от покаяния. Если в других таинствах мы умудряемся разделять, и крестят нас без покаяния, и венчают нас без покаяния, и причащают нас порой без покаяния, то таинство исповеди без покаяния как-то странно вообще звучит. Оно же органически связано должно быть, да? Как-то органически связано. В таинстве исповеди реализуется покаяние. Исповедь – это как бы определенный акт, в котором происходит уже что-то фактическое, какое-то действие. К этому действию должна быть подготовка. И вот для нас с вами, для мирян, это является серьезной проблемой. Подготовка к таинству исповеди. Опять же, причина в том, что нас не учат. Исповедь является проблемой для многих современных христиан. Да что, ничтожно малое число, 1% или меньше, которые хотя бы несколько раз в год причащаются, регулярно бывают в храме в течение года, с какой-то периодичностью. Таинство исповеди для многих бывает сложностью. Вся причина в том, что человека не научили ни смыслу таинства, ни тому, как к нему готовиться, и как его вообще осуществлять. Вот один человек недавно говорит, ну, вот эта женщина, которая уже давно пытается воцерковляться, ну, уже, скажем так, условно, 10 лет. И вот повреждение души у нее было такое сильное, Так она, во-первых, от рождения унаследовала особенности очень сложные, прожила очень тяжелую жизнь с множеством преступлений духовного закона, с сильно развитыми страстями. При этом она работала, она имела семью, то есть дети есть у нее. Но вот, изучив основы веры, даже пройдя генеральную исповедь, она ничего себе не добавила. У нее в душе ничего не изменилось. Вот такие вот уроки, они встречаются нередко. Нам кажется, что вот если мы с вами пройдем генеральную исповедь, то потом обязательно что-то должно измениться. Но должна же измениться душа, должно измениться наше состояние. И сам факт того, что мы просто переписали грехи. Вот она, когда отмечала грехи в этом дневнике кающегося, она отметила их все. Вот когда она их все отметила, то тогда как-то сомнение появилось, что это признание, которое она сделала, оно носит формальный характер. Она поняла, что ее попытка как бы там себя рассмотреть так неприятна для нее, что она решила, что так если вот это и вот это у меня есть, то вот это более тонкое, то уж оно всяко там есть. Если повспоминать себя честно, да, и это было, и это было, и это было. Но случилось формальное признание грехов. Поэтому совершилось ли в тот момент само таинство? Точно сказать нельзя. Потому что перемен практически никаких у нее не произошло. Многие грехи, которые она признала, она уже не делала. По возрасту, по причинам там, здоровья своего и прочее, уже не делала эти грехи. И поэтому признать-то она их признала, галочки наставила. А почему-то перемена в душе не произошла. Вот то самое ожидаемое нами покаяние, таинственное такое слово, которое мы вот не знаем, как оно должно в нас проявиться, как оно должно в нас реализоваться. Кто-то себе представляет, что это рыдать на коленях, вот так вот громко, с воплями. Кто-то себе представляет это тем, что пойти всем раздать то, что у кого-то что-то взял, там украл когда-то и прочее. Некоторые говорят, я вот там вот, в том городе жил, вот там что-то там у кого-то взял. Такое, говорю, сейчас сильное желание есть поехать туда и отдать вот это вот все. Вот какие-то такие импульсы в душе человека бывают. Но ведь в целом-то должно произойти изменение состояния души. Состояние души должно измениться. И вот она честно признает теперь, что тогда, много лет назад, состояние души ее не изменилось. У нее не родилось нового отношения к окружающим людям. У нее не родилось нового отношения к вере, к церкви. Не родилось того благоговения духовного к молитве, к духовному чтению. Она не стала после этой генеральной исповеди читать тексты со вниманием. Она не стала молиться искренне. Что же такое происходило? Почему так? Вот почему ждет человек, ждет какой-то особой перемены, оживления своего состояния, а его не происходит. Итак, вот в ее этих попытках, дальнейших попытках прошло еще 10 лет. 10 лет она пыталась применять как-то вот эти знания, которые она приобрела при оглашении, при подготовке генеральной исповеди. И 10 лет у нее как-то почти ничего не получалось. О людях она думала тоже так же, так же их осуждала. Похоже на нас, бывает такое? Вроде бы и в грехах покаемся, вроде бы и страсть свои признаем. А что случится, что-то подобное в жизни, как тогда случалось, опять то же самое. Старые воспоминания нахлынули. Ох, там опять все и такое, сякое, и разэдаки, и все прочее. Человек, которому простили, он взял опять, сделал больно. И опять все старое вспыхнуло, все старое всплыло, и опять пошло и поехало. Страсти все те же самые. Поболтать, поговорить, пошутить, посудачить. С кем-нибудь обменяться обязательно мнениями, кого-нибудь затянуть, кому-нибудь навязать веру, там, проповедовать, поспорить с кем-нибудь обязательно, стоять на своей точке зрения, вплоть до того, что кого-нибудь позлословить. Люди, которые любители сказать резкое и острое слово, они и дальше не могут остановиться при этом. Вот не родился тот самый страх Божий, при котором человек, узнав вот эти грехи свои, отметив их галочкой, весь дневник отметил, ни одной строчки пустой не оставил. Казалось бы, такое честное признание, такое формальное как бы раскаяние. Но при этом перемены в жизни нет. Дальше продолжает делать то же самое. А когда скажешь человеку, так вы же уже в этом каялись. Вы же это уже признали за грех. Ну да. Зачем же повторяете? Так а он же вот то-то, то-то, и так-то, так-то. И опять оправдание. Оправдание греха. То есть не родился первый начинающий элемент покаяния, без которого, святитель Игнатий говорит, покаяния нет. Не родился страх Божий. То есть признаков жизни духовной в человеке не появилось. Вот такие мы бываем убитые, такие мы бываем отравленные множеством ядов своих страстей, что даже глубокое объяснение, глубокая, казалось бы, подготовка не достигает там нашего сердца. Оно как бы много раз забронировано. Забронировано вот этими страстями, грехами. Охраняется это сердце кем? Да бесами охраняется. Бесами охраняется. Подобно тому, как тело Господа положили во гроб, камнем привалили, печать Синедрион приставил, и еще что сделали? Охрану, стражу поставили, чтобы не выкрали тело Господа. А у нас, чтобы не воскрес Господь в нашем сердце. И бесы охраняют его тщательно с разных сторон, не давая подступиться вот тем знаниям, которые человеку предлагают, которые он как бы слушает. Вот эта охрана-то, она не снимается. Оказывается, нужно какое-то время, нужен труд. Вот тут речь как раз идет о тех самых епитимиях, о которых сейчас совершенно забыто. Епитимии сейчас как какое-то устаревшее уже понятие, его просто стараются не применять. Во-вторых, когда, например, заведет кто-то из мирян речь, а священник порой говорит, не буду я никакие епитимии налагать, я сам грешник. Еще на вас наложу епитимию. Не-не-не-не, говорит, давайте, пускай Господь с вами вот так, как хочет, так разберет, что хочет, то и сделает. Но мы же епитимию воспринимаем как наказание, да? А в действительности это средство исцеления, средство лечения. Конечно, на период епитимии человек отстраняется от святого причастия. И справедливо, потому что, вот как у той, примеры привожу, как у той женщины, сердце-то не ожило, охрана не снята, печать не сорвана, камень не отвален. Господь лежит в гробе, сердце убитое. Не воскресила она его своим страхом Божьим, не родился страх Божий. Мешают бесы воскреснуть сердцу, духу человеческому, мертв дух. Итак, требуются какие-то определенные меры. Вот раньше в церкви под епитимией как раз понимались такие целебные, врачевательные способы, когда человеку нужно было объяснить, подробно рассказать, как дальше эту работу вести. Если примирение с Богом не произошло, если человек остается как закрытый кулак, Господь расположен всегда своей благодатью спасительной к человеку, а человек вот закрыт, и основу веры прослушал, и как-то даже ответил на контрольные вопросы, и генеральный исповеди приготовился, все грехи свои отметил, и на исповеди священник разрешительную молитву прочитал, а кулак остался кулаком. Вот такого открытия души не произошло, соединения нет. И на практике видно, что у нее все продолжается. Все продолжается, как раньше. Страха Божьего не появилось, грешила и грешит, ничего не боится. Грехи называют формально. Формально снова называют грехи, приходит на исповедь, священник опять читает разрешительную молитву, но человек остается таким, каким был. Вот горе немалого числа современных христиан, даже из того мизерного числа, которое сегодня приходит в храмы, Вот это одна из трагедий немалого числа приходящих в храмы сегодня христиан. Потому что вот так мы себя убили, умудрились под руководством бесов, что теперь оживить себя, реанимировать мы сами никак не можем. Нужны какие-то особые действия, особые средства церковные, дополнительно еще к тому, что нам предлагается, чтобы вот эта реанимация произошла, чтобы помочь нам вот раскрыть вот эти свои все зажатости, закрытости, все вот эти вот эти брони и колючие проволоки бесовские, и охрану снять, так, чтобы наконец произошло вот это соединение со Христом, примирение со Христом. Если этого не произойдет, ну, признаки смерти-то очевидны в человеке. Итак, что же остается делать? Как дальше такому человеку продвигаться в вере, если он все вроде бы сделал формально, то, что предлагалось, и даже исповедовался, и генеральную исповедь прошел. Перемен нет. Проходят годы. Вот 10 лет прошло, примерно говорю. Через 10 лет Какие-то попытки-то человек делает, она все-таки там пыталась, старалась что-то читать, что-то слушать, там, пыталась иногда хоть какие-то свои грехи признать, в чем себя ограничить. Советы постоянно спрашивала, как вот в этой ситуации, в той или иной поступить. Вот смотрите, 10 лет идет этот процесс. Вот есть такие странные люди, которые не отстают никак. Прицепится, как пиявка, я вот тут раз говорил, и не отстает. И хочется стряхнуть уже, потому что видно, что ну 10 лет, если перемен никаких нет, ну сколько еще можно кровь пить? И не позволяет совесть как бы прогнать такого человека. И работа бесполезна. 10 лет. И вот, наконец, а Господь как-то тонко действует. Все равно. Ведь человек же не оторвался, человек же не бросил. Человек продолжает что-то делать. Ну, неумело совершенно, бестолково, но что-то пытается делать. И вот как дом разрушается, дом вот этого греха, который построен очень медленно, из фундамента надо выколупывать, выколупывать камушек за камушком, как-то потихонечку выколупывать вот этот фундамент у дома нашего греха, так, чтобы потом, например, выдрав как-то оттуда угол, чтобы дом этот весь рухнул. И вот этот процесс мучительный идет, и результата пока не видно, потому что нет же духовного зрения ни у кого. Видно, что перемен нет, и вроде как и человек не бросает. Наконец, случилась в жизни этого человека такая история. Дочь, которая уже достигла определенного возраста, делала попытки там, выходить замуж, ну, как это современные люди делают, жить с людьми противоположного пола, пробовать. Вот там и там не получилось. Наконец, она за нее очень переживала. Наконец она попала к такому новому товарищу своему, который начал относиться к ней очень жестоко. Ну прямо по-злобному относится к ней. Ну прямо вот кровь из нее пьет, веревки вьет, чуть не издевается. А ей кому жаловаться, дочери-то? Маме жалуются. Причем она уехала за ним в далекий-далекий город, там, далеко-далеко. И поскольку это уже не первая попытка, и все предыдущее она потеряла, дочь в жизни нигде не сложилась, у нее вот эта семья, рождение ребенка, о чем мечтают молодые женщины? О каком-то земном счастье. Надо же опору, правда, да? Как у женщин устроено? Одна не может жена жить, так ведь? Вот сейчас современные, эмансипированные, они как-то там умеют жить. А раньше-то вообще женщины не представляли, как одна жить, как одной жить. Недаром при пророке Моисее он давал такое разрешение, давать письмо отпускное, да, жене? Помните такое, да? Они еще этим укоряли, фарисеи укоряли Христа. Как же так? Они говорили, а Моисей же давал разрешение на разводное письмо. Это было страшно женам или нет, как думаете, в те времена? Это страшное было вообще явление. Одна женщина в те времена жить не могла. Не могла. Поэтому если муж ей угрожал, я тебе разводное письмо напишу. Она немедленно исправлялась. Чем-то надо напугать современных жен. А их ничего сегодня не пугает. Вот такие эмансипированные, самостоятельные стали. Все могут жить могут самостоятельно. Говорит, чем с таким жить мужиком? Ну, лучше одной жить, одной удобней. Проживу, заработать умею, квартиру имею. И живут, говорят, хорошо. Так вот, здесь немножко не такая ситуация. Вот она попробовала там несколько вариантов, не получилось. И сейчас уцепилась за этого как за последний вариант. Отпускаться от него не хочет, а он над ней там измывается, кровь пьет. И куда сливать это все? Маме родной звонит и говорит, мама, он меня сегодня вот то-то, так-то, так-то опять со мной сделал. Иди сюда, говорит, пошла вон там, ложкой по столу стучит, там еще что-то. Ну, то есть истории разные просто. Она пересказывает их. Я слушаю, думаю, это надо еще способность такую иметь, чтобы столько всяких трюков придумывать, чтобы так издеваться ну, вот, над его сожительницей. Ну, например, он такой ревнивый, вот этот ее муж, что ли, не муж назовем, не знаю, как, гражданский муж. Такой ревнивый, что сначала он говорил, что ты сидишь дома? Мне надоело, что ты дома сидишь. Иди немедленно устройся на работу. Она пошла устроилась продавцом в магазин работать. Работает, ей там нравится, там молодые ребята в магазине, директор, там помощники, она молодая еще, значит, она хоть с ними там поговорит, она общительная такая, поговорит, приходит домой, и вот нет же бестолковая. Вот зачем мужу-то это все рассказывать было? Вот знаешь же, что ревнивый, да? Надо было молчать, надо было что-нибудь говорить, да там все молчат, там такие, смотреть даже не на кого. Она не взяла, проболталась один раз, что вот мы там вот с замом то-то разговаривали, то-то обсудили, у нас с ним, оказывается, общие взгляды там. Ну что, для ревнивого человека это все сразу нож в сердце, он говорит, завтра же уволиться оттуда должна. А она говорит, так ты дай мне хоть месяц доработать, там такие условия, если месяц не доработал, даже зарплату не выплачивают. Месяц проработал, только тогда выплатят зарплату. Он потребовал от нее уволиться. Ну вот обидно же. Работал, человек старался. Сначала требовал работы, а потом требовал увольнять. Вот так вот вся жизнь. Изо дня в день. И вот она жалуется маме. У мамы какая реакция? Она же исповедь прошла, но жизнь у нее не изменилась, состояние не изменилось. У нее какая реакция на этого своего зятя, в кавычках, гражданского? Мягко говоря, отрицательная, да? А если народный стиль? А вот как вот человек, который прожил вот так всю жизнь, умея там говорить разные вещи, думать разные вещи, додумывать разные вещи и все прочее, у нее на него все сразу, вот так, туда-сюда, такой-сякой. А говорит, брось этого идиота, брось, все, езжай домой, у тебя тут все, вот мы тебя ждем, тут папа, мама, брат твой, тут у тебя квартира, брось его. Прямо чуть не кричит и в трубку. Так говорит, мама, как я его брошу? Нет, я его не брошу. Почему не бросишь? Тебе что там за жизнь? Ну как? Ну все равно же кто-то должен быть. Вот, пытка. Вот такая ежедневная пытка. Дочь сама страдает, и она вот так маме вот это все сливает каждый день. Представляете, какое страдание у мамы? Были такие случаи у мам когда-нибудь? Как жалко, когда зятья что-то нехорошее делают дочерям. И вот она пришла в это такое страдание, такое переживание, что похоже как на то, что там гром какой-то ударил с неба, и охрана в обморок упала вся у гроба Господня. Вот так ее шибануло в этот момент. Она жалуется, говорит, все меня разносит, я его проклинаю, говорит, я ему позвоню, я поеду туда, я ему там, не знаю, глаза выцарапаю, еще что-нибудь сделаю за свою любимую дочь. Я говорю, слушайте, говорю, у вас что, евангельское это вообще есть или нет? Да при чем тут евангельское? Над дочерью издеваются, пропадет моя, надо забирать. Я говорю, нет, давайте по-другому. Вот вы ее сколько уже уговариваете? Ну, говорит, 5 месяцев уже уговариваю. Я говорю, ну вы ее уговорили? Нет, не уговорили. Ну что вы тогда туда поедете? Вы же ее насильно не утащите, в чемодан не закроете. Самостоятельная свободная личность сделала выбор свой. Ну неудачный выбор, да, но сделала выбор. И другого не ищет. Если бы она звонила, мама, меня в рабство взяли, приезжай, спаси меня, вот бы вы тогда с милицией пришли бы, да, и спасли ее. Но если она не хочет от него уходить, и вот у матери страдания, что за бестолковая, ну что за там за дура. Ну вот я говорю, что вот мне интересно вас спросить, вот вы не были подобной дурой? Это все в кавычках говорится, потому что сказавший другому дурак, он по Евангелию подвержен суду и прочее. Вы не были в подобной дурацкой ситуации, мягче так сказать? Она так подумала, так я так всю жизнь прожила, говорит. Я говорю, так ну я же помню, вы же рассказывали про свою жизнь. Я подумал, вас и спросил, чтобы вам напомнить. Если бы я сказал, вы бы на меня обиделись. Ну скажите сами лучше. Ну если так, ну вы дочери своей по наследству передали вот этот вот такой же точно крест. И она попала в такой же точно капкан. Почему? Потому что вы, проживя свою жизнь, так даже выводов не сделали никаких. Вы генеральную исповедь прошли, а понятия ваши остались старые. Грешить вы не боитесь, страха Божьего у вас не появилось, душа-то ваша не ожила, мертвец внутри, мертвец. И вот очень медленно, постепенно, как-то принимая вот теперь уже мучительно, не как тогда, формально приняв вот эти понятия, галочками отметив и положив все в ящик, не применив в жизни. Вот сейчас медленно, очень постепенно начинает применять эти новые понятия. Почему? Потому что изменить-то ничего нельзя в жизни дочери. Остается только одно – принять факт ее выбора, согласиться с тем, что она пошла ее дорогой, материнской дорогой, точно так же все было в жизни матери самой. Мать не поняла в то время, свою маму ослушалась, кстати. Мама ей говорила «беги от него». На второй или на третий день после свадьбы мама ей сказала «беги, пока не поздно». Она сама так замуж вышла. Я говорю, вы что ж ты маму-то не послушаешь? Так влюблена была. Я говорю, так ведь дочь ваша влюблена. Какая разница? Вы тогда маму не поняли, не послушали. Она-то с опытом жизненным-то уже видела, за кого вы замуж выходите. Даже после свадьбы она вам сказала, беги, пока не поздно. До свадьбы несколько раз говорила. Итак, поневоле сегодня приходится принять в образе дочери своей То же самое примерно, что она в жизни глупо, непутево совершенно сделала и по наследству своим детям передала и свои качества, и дефекты их отца, ее мужа им перешли. А теперь они, естественно, несут вот эти последствия своих родителей, которые они в жизни не исправляли, так и прожили, грехов наделали. Она говорит, ну ладно, но тут-то еще, я понимаю, что ее не выдрать оттуда, надо смириться. Все равно уже, ну как, говорит, этого-то как, вот этого, с которым она живет-то? Я же, говорит, и вот слова для него нормального найти не могу. Гнев, вот прет гнев, вот самолюбие. Вот оно, видите, вскрывается. Вот эти тайники сердца, которые и признали формально 10 лет назад, и исповедовалась, и разрешительную молитву получила. А тайники-то в сердце были и есть, под печатями и камнем заваленное сердце, там что было, то и хранилось. И вот, наконец, вот достает Господь ее через этот факт, через это событие. Вот такое, так называемое у отцов, промыслительное смирение. Когда ты попал в такую ситуацию, что ты сделать ничего не можешь. И у тебя выход только один – признать свою вину, принять все как есть. И всех этих вот злодеев, которые тебе сейчас причиняют зло, как к ним надо теперь относиться? Отче, прости, не ведают, что творят. Я говорю, Господь-то на кресте распят-то был за наши грехи, не за свои. Он как молился-то? Прости, им отче, не ведают, что творят, говорит. Я говорю, не, вы эти слова вдумайтесь в них. Вы их не тараторьте вот так вот, вы их скажите внятно. Ну тогда он за них молился. Так они же его убивали, говорю, за наши грехи. А он за них молился. Почему? Думает напряженно. Ну почему так молился-то за них? За убийство за своих. Ну видите, тупик. Тупик. Зачем Господь молился за своих убийц? Прости им очи, не ведают, что творят. Так он же жалел их. Он жалел их. Вот они его убивали, а он их жалел. Посмотрите, для нас трудный вопрос оказался. А почему так? Потому что нам окружающих грешников-то не жаль. Мы так и не научились жалеть всех тех, кто вокруг нас живет и грешит. Нам удобнее не жалеть их, а что делать? Осуждать. Вот и вся правда. Ну да. Она ему позвонит по телефону и скажет, молодец, дорогой мой зять, давай, дальше ее шпыняй, дальше ее гоняй, дальше ее дубась. Нет, она ему тоже так сказать не может. Но хотя бы так-то, Господи, не карай его. Господи, это все по моим грехам. Господи, я все это заслужила, все эти страдания мои, моей дочери. Господи, мне его тоже жаль, потому что он, как и я, в ад пойдем все. Я за то, что ненавижу его, а он за то, что в своей злобе и ненависти так относится к моей дочери. Все в аду окажемся. Какая разница, этот будет в том углу жариться или париться, я буду в этом углу вариться или червь меня будет есть. И вот это осознание для христианина имеет очень большое значение. Ад, осознание ада, вечности мук ада, осознание своей вины и справедливости наказания Божьего, осознание своей греховности каждоминутной. И сегодня, и в прошлом, и в том числе вот эти страшные грехи прошлого, всегда должны в памяти у нас возникать, мы должны понимать, за что нам эти скорби назначаются Богом, почему они, собственно говоря, не столько назначены, сколько мы их сами на себя притянули, как магнит притягивает железо. Это-то откуда все? Это наше все, наше. Свидетель Игнатий говорит, что если мы раскаялись в грехах своих, все грехи отметили, все, но не хотим нести последствия, то это покаяние ложное. Итак, вот человек 10 лет пребывал в ложном покаянии. Ну, как бы формально оно там было, покаяние принесено, кулак остался закрытым. Хотя и священник прочитал разрешительную молитву. Сердце не раскрылось для благодати. Там не нашлось ни одного уголка в этом сердце, где бы могла привиться благодать, как бы соединиться вот с этим сердцем и хоть где-то бы там задержаться. Также точно, если такой человек будет ходить на причастие, то душа как жёлоб, говорит преподобный Семён Новый Богослов, как вода по жёлобу стекает, так и вот эта драгоценная святая вода, кровь Христова, протекает по сердцу как по жёлобу, и негде ей задержаться у нас. И вот в этой трагедии оказавшись, ей теперь нужно научиться заставить себя прощать этого злодея и просить Бога о нем, чтобы Господь бы его не карал, потому что он сегодня бич в руке Божьей, и Бог вынужден этот бич держать, как бы это мы так говорим образно, а в самом деле не запрещать, вынужден Бог бесом, чтобы они бы вот так вот через этого человека, который имеет злобный характер, какое-то ну, совершенно такое скверное состояние своей души, по которому надо зачем-то вот вить веревки из тех, кто рядом с ним, которые ему служат, которые ему пытаются подчиняться. Естественно, и она не без особенностей. И у нее есть свои вот эти качества, которые его раздражают. Достойны они друг друга, скорее всего. Но маме-то свое жалко. И вот сейчас ей Господь предложил нормальный практический урок. Урок христианской жизни. Сумеешь? Начнет раскрываться сердце. Трещинка вот в этом камне появится. И, может быть, туда как-то таинственно проникнет одно семечко благодати. И начнет росток, корешки, а потом расколет. Знаете, как растение в камне укоренится, если, то потом оно имеет такую силу, что даже трещины раздвигает, раскалывает камни. И туда внедряется корнями и проходит до почвы, которая приносит больше и больше питательных веществ. Вот как растения разрушают даже камни. Вот нечто подобное должно сейчас происходить и с ней, чтобы, наконец, доступ к благодати появился в сердце. Вот 10 лет прошло. Я не скажу, что за эти 10 лет человек совершал какие-то особые труды, там, какие-то подвиги. Нет, в таком состоянии ни трудов, ни подвигов человек совершать не может. Мертвец. Мертвец. Если бы такой мертвец отцепился вообще, откололся бы и ушел, ну все, выбор свой сделал окончательно. А Господь как-то укреплял в этом человеке желание все-таки не бросить до конца веру и церковь, а делать какие-то попытки, худые, никчемные, совершенно бесполезные на вид. Но оказывается, Господь долготерпелив и многомилостив. И вот Господь 10 лет как бы подводил медленно, постепенно этого человека к такому жизненному потрясению, при котором, наконец, потенциально есть возможность расколоть этот камень сердца, расколоть его. И, может быть, начнется там какое-то внедрение жизни. И вот такой человек говорит: «Теперь я вот понимаю, — говорит, — понимаю, почему страдает моя дочь. Я теперь глубже осознаю свои грехи». Неформально отметила, видите? Осознаю их. «Я теперь понимаю свою вину. Через страдания дочери доходит до матери ее вина». Странно, да, как действует Бог? «Напрямую не могла признать. Каялась формально и на коленях стояла вроде бы, и поклоны делала, но холодно, мертво. А вот теперь где-то там за живое стала задевать через страдания дочери». И так вот, тук-тук-тук-тук-тук-тук, 10 лет, это что так? Тук-тук-тук, капля камень точит, да? Вот странное совершенно явление, но в народе хорошо знают это правило, капля камень точит. А по-другому нельзя было вот этого человека достать никак, привести его к жизни из состояния смерти. И она говорит: ну вот я сейчас стою на коленях, наконец-то я, как мне кажется, каюсь. Наконец-то, мне кажется, я теперь понимаю вину свою, как она говорит, я теперь всю свою вину понимаю, но сомнение берет. Берет сомнение, потому что она понимает свою вину в той части, которая касается ее дочери, вот проблем с ее дочерью. В остальном, наверное, вряд ли еще понимает, но в какой-то мере уже достигла, да? И она говорит: вот я каюсь, на коленях стою теперь, наконец-то, вот впервые в жизни. Вот мне сейчас что, говорит, прийти на исповедь надо, и там также себя надо повести. Как сделать так, чтобы грех-то мне простился? Мои грехи, которые я в какой-то мере теперь начинаю понимать неформально уже, как отметила когда-то, а уже как бы это так фактически, да? Мне что сделать? Вот на исповедь прийти? Я, говорит, там перед попом так не смогу. Она даже свои выражения-то не сменила до сих пор. Я ее 100 раз поправлял, говорю, надо говорить священник. У нас поп теперь говорится как бы, ну, немножко в таком, не совсем в положительном звучании. А наподобие как из сказки Пушкина, что-то такое вот. У нас, говорю, сейчас иерей, священник, у нас другие понятия. Ну ладно, ладно, священник, говорит, ну как я перед этим попом буду каяться, если там народу вот столько стоит, я же так не смогу. Все, вот человека заклинило на другом, проблема. Он говорит: зачем мне нужна исповедь, я уже каюсь. Посмотрите, как мы постепенно подходим с человеком к осознанию вообще, а зачем церковь? А зачем здесь вот таинства заведены? Действуют здесь или нет благодать в этих самых таинствах? Что здесь происходит в этих таинствах? Может, они и в самом деле не нужны? Может, протестанты продвинули вперед нашу веру христианскую и определили, что каждый сам по себе чуть ли не священник, каждый сам по себе таинство может совершать, и зачем нужны какие-то посредники? И говорят: вот мы напрямую к Богу помолились, прощение грехов получили, исповедовались, прощение грехов получили. Вот мы подходим к проблеме, так нам нужны таинства или не нужны? Вот ей сейчас в таком состоянии, когда она что-то уже начала понимать, уже как-то там худо-бедно кается, вроде бы в грехах, она говорит, я там же не смогу так же-то покаяться. Она правильно говорит или нет? Вот там она сможет так же сделать, встав на колени, поплакать действительно и повопить к Богу. На таинстве исповеди, где стоит священник в храме вечером, где в храме еще человек 100 народу, где там очередь 50 человек, еще второй священник стоит с такой же очередью. Сможет так человек покаяться, как дома кается? Она говорит честно, я так не смогу. И тогда что? Значит, грех мне не простится? Тогда говорит, вот я дома каюсь, а там я так не смогу покаяться. А без раскаяния в грехе же грех не прощается. Вот каких только у нас с вами мирян недоумений нет. Каких только басней нам не напихает в голову бес для того, чтобы нас все-таки отвлечь от спасения. Если уж Господь таинственным образом в течение 10 лет капля камушек точила, 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 и сейчас есть перспектива трещины добиться в этом камне, расколоть его наконец, то бес включит все свои средства, чтобы не пустить еще человека на таинство. Потому что в таинстве есть особое значение, особая благодатная сила какая-то в этом таинстве. Бесам это не надо. Причем она же ходила на это таинство 10 лет назад и после этого ходила. Никакого толку не было. Вот только сейчас, может быть, опять говорим, может быть, впервые чего-то достигнет. И бес ей внушает, что не надо нам на исповедь идти. Какой толк, там я все равно так не смогу. Итак, мы с вами, как миряне, попадаем постоянно в какие-нибудь недоумения. Так все-таки грех прощается или нет, если я на исповеди только прочитал свои грехи? Я же их только прочитаю. Ну как, требуется же раскаяние в грехах. Если я прочитал, то значит я их признал. Ну, я же их не запишу, пока я их не признаю грехом, но я их могу переписать отсюда, правда? Есть пособие для подготовки к исповеди, и это не единственный вариант, есть другие пособия. Открыл. Как у нас сейчас опытные христиане делают? Неделя прошла, грехов не видели, на причастие хочется, надо, без причастия же не спастись, мы же уж все это знаем. Надо как-то священника обойти, который стоит тут препятствием. Надо ему так исповедь представить, чтобы он бы удовлетворился, чтобы он бы поверил, что да, все у нас нормально, разрешительную молитву прочитал бы и благословил причащаться. Вот уже так начинает срабатывать ум, вот логика нашего ума, что вот таинство исповеди – это как шлагбаум, барьер, как препятствие для причастия, как необходимый акт, без которого, ну, к причастию не попадешь. Если священник здесь включит какие-то препятствия нам, обнаружит, что мы не все признали, не так каемся, или там еще что-нибудь, у нас обида даже возникает. Но в конечном итоге, вот, как ей объяснить, что ей на таинство исповеди-то надо все-таки идти? Каяться она там так не сможет. По факту она теперь признает, что она нагрешила. Уже не формально, как раньше отметила, а уже как-то это переживает. Так как ей идти на исповедь? Она там не сможет каяться так, как дома каяться. Искренне. Да, вот насчет написать, да. У нас с вами такое разнообразие в таинстве исповеди. В каждом храме по-разному это принимают, по-разному к этому относятся. И даже в одном храме разные священники по-разному принимают исповедь. Вот мы с вами живем в такое время. Почему нам надо рассмотреть, я так думаю, таинство церкви? Вот сейчас в наше время, хотя, казалось бы, все настроено, все работает, священники есть, храмы открыты, гонений нет, таинства совершаются. Почему надо рассмотреть все-таки, как нам правильно относиться к таинствам, чтобы получать от них пользу, спасительную, благодатную пользу? Если мы неправильно будем подходить к таинству, то будем у источника живой воды, у святыни, а воспользоваться ею так и не сможем. Итак, в одном и том же храме мы можем слышать. Один батюшка говорит, вы приходите на исповедь не готовы. Почему? Ну потому что вы стоите и вспоминаете. Вспоминаете, стоите. Вам что, трудно записать было грехи? Запишите их на листочек, чтобы здесь без промедления. Потому что вот очередь, видите, какая? Мне стоять тут до 12 часов. Давайте, отправляю вас обратно, вы не готовы, напишите грехи на бумажке, чтобы они у вас четко были сформулированы туда-сюда. И человек вынужден из всей истории, которую он хотел рассказать. А зачем хотел историю рассказать? У нас как же у нас с вами, пока не выговорился, все кажется, на душе камень висит, да? А когда стал выговариваться батюшке, называется у нас плакать в жилетку, чего там наговорил? а все, кто угодно виноваты вот в этой беде, все, кто угодно, всех перебрал, про всех рассказал. Вот если она вот придет, вот эта женщина, пример, который я приводил, она про своего зятя все там расскажет. Все. И как страдает ее дочь, тоже все расскажет. Что священнику делать? Он выслушает эту историю, если у него вообще есть терпение. Если он вообще, ну, снисхождение имеет к людям, не болеет при этом, очередь там не 30 человек у него стоит. Вообще он может остановить, сказать, вы грехи свои называете, вы за что пришли? На исповедь пришел. Так исповедуйте грехи-то свои. Она говорит, так батюшка, я вам и рассказываю историю, в которой что? Грехов своих не вижу. Вот и вся правда. Я рассказываю историю какую? О чем болит у меня сердце, правда? О чем болит сердце? Так я должен исповедовать то, о чем сердце болит, или исповедовать то, о чем сердце не болит? А? Конечно, исповедовать то, о чем сердце болит, правда? Вот смотрите, какая путаница получается. Вот мы с вами, как миряне, до такой степени в этом деле запутаны бываем, и правила такие разнообразные. Это хорошо, если в каком-нибудь храме есть батюшка конкретный, ясный, настоятель, например. Вот он вот так построил дело, прихожанам это все понятно, и они пользуются этой схемой, и все время все у них благополучно, как по конвейеру получается. Пришел, зачитал 5 грехов, разрешительную молитву получил, все, благословляем на причастие. А кто знает, вот эти вот 5 грехов, это были единственные грехи? Или человек, если ему не задать наводящих вопросов, он 55 грехов своих не назвал? Если существует какая-то однообразная система подготовки к исповеди, ну хотя бы вот такая, как мы предлагаем, то тогда хотя бы, если священник ею руководствуется, и мирянин, который пришел на исповедь, то они могут сверить свои понятия, сверить, проверить, так или не так человек приготовился к исповеди. Если из всех примеров, которые из дневника кающегося, несколько сотен, человек выбрал 5 примеров грехов, которые он совершил за неделю, и этот человек, например, ну уже проверенный, надежный христианин, и священник его хорошо знает уже много лет, и он у него проходил генеральную исповедь, например, у этого же батюшки, тогда, наверное, проблем нет. Такой человек для него уже знаком, он пришел на исповедь совершить отчет вот знаете, у нас такой есть современный прикол. Прикол церковный. Вы что, говорит, пришли на исповедь отчет о проделанных грехах принести? Опять тупик. Так нам отчитываться надо о грехах? Или что нам надо делать? Они говорят, нет, надо каяться в грехах. Ну, так, а человек говорит, так я каюсь в грехах. Я их называю, дома я каялся, вот как та. На коленях стоит и даже плачет теперь, доходит до нее. Я же, говорит, приду, я плакать не смогу. Я вот прочитаю эти примеры грехов. Так вот, неизвестно, священник устроит это или нет. Отчет о проделанных грехах. А я опять говорю, так это нормальное явление. Отчет о проделанных грехах – это нормальное явление для исповеди. Говорит, ты больной, что ли? Мы говорим, надо каяться в том, в чем душа болит. Так опять мирянин говорит, так у меня в этом душа и болит об этом. Вот то, что я написал сейчас на бумажке, у меня об этом и болит душа. Я и пришел исповедовать эти грехи. А священник говорит, дай сюда твою бумажку. Отдал бумажку. Думает, он сейчас прочитает сам, разрешительную молитву прочитает. Он ее скомкал, выбросил. Давай от себя говорит, сам говори, о чем душа болит. Опять тупик. Куда бедному крестьянину податься? Тем более христианину современному. Вот условия везде разные, правила везде разные. В одном и том же храме могут по-разному. Одни говорят, пиши на бумажке, другие говорят, на бумажке не пиши. Один говорит, говори внятно и четко, другой говорит, расскажи подробно, что у тебя там. Зачем подробно надо рассказать на исповеди? Вот священник говорит, расскажи подробно, а другой говорит, не надо мне ваших подробностей. Назвал грех, все. Кто прав? Все правы. Да, вот сейчас такое время, что все правы. Нет единой традиции, нет единого правила в церкви. А причина в чем? Его что, никогда не было? Вот мы сейчас живем в такое время, в такой обстановке, что, приходя на таинство, мы так и думаем, что так было всегда. Вот то, с чем сейчас мы сталкиваемся с земной церковью, мы думаем, что так и должно быть. Тогда почему один то говорит, другой другое говорит, противоположное? Один говорит так, а другой вообще по-другому говорит. Ну почему так? Если традиция должна была быть, то она должна быть какая-то однообразная традиция, чтобы все ее понимали одинаково, чтобы эта традиция соответствовала чему? Догадаетесь или нет? Вот эта традиция совершения исповеди сейчас в церкви чему должна соответствовать? священному преданию церкви. Вот это нравственное предание церкви, оно же с древних веков оно существует. Если мы его не хотим изучить, если мы его не хотим признать, то мы обязательно будем созидать новое какое-то предание. Предание, новое предание в отношении таинств, это же уже как у протестантов все. Вот почему такая неразбериха? Она потому только и существует, что мы перестали придерживаться одного единственного нравственного священного предания церкви. Мы еще догматы как-то еще понимаем, что надо хранить, теоретически хотя бы. Единицы людей хотя бы понимают. Но пастыри это точно должны знать. И с нас должны хотя бы как-то требовать, хоть спрашивать это иногда, проверять нас, ну или учить лучше всего. А нравственное предание вообще забыто. Вообще, как кто хочет. И не от нас это зависит, это зависит уже от пастырей. Если пастырь в соответствии с нравственным преданием церкви проводит таинство исповеди, тогда нам он преподаст вот эту вот определенную схему, которая существовала всегда. Отношение, правильное отношение к таинству исповеди. И тогда мы не будем теряться. Тогда нам не будет говорить, один пиши, другой не пиши. Один говорит подробно, говорит, другой не надо мне никаких твоих подробностей. Один говорит, каешься, вот а где каешься? Я не вижу, что ты каешься. Тот говорит, дома каялся. Так можно или не можно дома каяться? И вот, так, вот такая вот неразбериха, к сожалению. И сами пастыри в этой неразберихе. Тогда нам, мирянам, совсем тяжело. Я вот сейчас начну жалеть нас, себя жалеть. Мы тут не расплачемся с вами. Но проблема есть, я правильно о ней говорю? Ну, у нас она проблема также точно долгие годы была. Точно так же миряне приходили, один одно, другой другое, третий, к одному так, третьему вот так, до тех пор, пока, наконец, не вынуждены были залезть в творение святых отцов и не начали там искать. Но вообще, как это в церкви делалось-то? Ну неужели это вот так вот формально просто выглядело и все? Или к этому есть какое-то определенное основание, фундамент в Священном Писании, вот как вы правильно сказали, в творениях святых отцов, а может быть даже в решениях соборов что-то есть? В соборах есть что-нибудь? Так и в соборах, оказывается, есть это все. То есть зачем-то церковь это закрепляла в прежние века для нас, бестолковых, чтобы мы с вами, даже являясь мирянами, в последние времена, даже тогда, когда нас уже не учат, когда сами пастыри растерялись, и эту традицию церкви, вот это нравственное предание уже как-то забыли, перепутали, оно у них какое-то такое расплывчатое, у каждого теперь какое-то свое, и каждый убежден, что вот он прав. Нам вот так говорят, что ты только то исповедуй, о чем у тебя совесть болит. Вот ты только то, о чем совесть болит. Мы же многократно говорили о совести. Она почему болеть-то перестала? Но если мы ее убили, изморали всю, переломали, перекалечили, грязью завалили ее всю, перемешали с грязью, как она будет там говорить, если мы ее голос не слышим? Может, она там и говорит? Может, голос Божий в нас крещенный где-то там пищит, но мы же его не слышим, мы же не понимаем его. У нас не рождается чувство сожаления о грехе. Вот согрешили, облаяли кого-то, поругались, оскорбили, обозвали. И нормально все, пошли с хорошим настроением. Ничего нас не расстроило, мы не испугались, что мы согрешили. Совершаем такие грехи изо дня в день, там десятками, сотнями. Почему душа не болит? Да потому что мертвец, у него ничего не болит. Вот и вся правда. Оживить нас надо, реанимировать. Вот начали реанимировать вот ту сестру. 10 лет идет реанимация. Видите, как долго? А за это время у нее ничего внутри не говорит. До тех пор, пока вот Господь не нашел метод, как бы это первую трещину там в этом камне сердца сделать вот так, братья и сестры. Вот такое отношение к таинству исповеди. Оно до такой степени невнятное, до такой степени все перепутано и перемешано, что мы с вами, как миряне, порой разобраться даже в этом не можем, или тем более не можем, если пастыри требуют разное. А в отношении совести, еще один пример приведем, что не можем мы так, миряне, исповедовать то, о чем болит у нас совесть. У нас душа болит, вот это да, о каких-то обидах, о своих детях, о каких-то проблемах, о своем здоровье. Душа болит. Но кто сказал, что это совесть? Это душа болит, это страсти болят. Самолюбие в душе болит, когда что-то не по-моему. Так или не так? Поэтому, придя на исповедь, хочется пожаловаться на тех злодеев, которым мне причиняют зло. Вот и вся правда. Я и пошел рассказывать длинные свои истории с множеством героев, лиц, отвлекаясь там на то, про этого еще сказать это. Хлоп, полтора часа, роман целый. А священник так ничего и не понял. А вы-то в чем согрешили, говорит, здесь? Вот как интересно. И что делать-то при этом? Человек историю рассказал, грехов своих не назвал. Всех виноватыми-то он только обозначил. Какой ваш грех-то? Священник должен сказать. Хорошо, если священник не устал и не прочитает сразу разрешительную молитву. Он три разрешительных молитвы готов прочитать, только бы ушел этот человек. Потому что полтора часа, куда это годится? Там еще народу 50 человек. Хорошо, если он спросит, а вы-то тут в чем согрешили? Он должен это спросить или нет? В конце концов, человек должен же исповедовать грех, признать грех, раскаяться в грехе, сказать, что да, я сожалею, Господи, я сожалею о том, что это сделал, это нарушение закона, это такая-такая страсть, или как, или не так, просто сказать, я сожалею, что я так сделал, каюсь. Священник спрашивает, вы в чем согрешили? А человек говорит, так я вроде ни в чем не согрешил, это они все виноваты. Что делать-то при этом? Разрешать нас? Читать мы разрешительную молитву или нет? Над чем, если я грехи никакие не назвал, да? Как мне помочь здесь грехи увидеть? Что дальше надо делать? Да, дальше еще полтора часа надо человеку убеждать, что он вот в этой истории, вот в этом событии, он вот это сделал, согрешил. Это надо запомнить еще историю, да? В этом полтора часа же, можно забыть, в этом событии он вот это согрешил, в этом это. И человеку это понравится, если он вообще ничего не знал о христианской жизни. Он скажет, вы вообще, батюшка, вы меня сейчас обвинили во всем. Я вам рассказываю, что я не виноват, они все виноваты. Так вы что пришли-то? Так пожаловаться пришел. Чтобы вы успокоили меня, душу утешили. Вот это таинство исповеди. Или на таинстве исповеди душа должна утешиться или нет? Мы говорим, должна. Так я и пришел, чтобы мне душу утешили. Они меня все обидели, у меня самолюбие воспалено. Успокойте мое самолюбие. Но это же абсурд получается уже какой-то, да? И в то же время душа должна чем успокоиться? Утешиться чем? Тем, что мы исповедовали грех и осудили себя в этом грехе. И надеемся на то, что Господь благодатью своей простит мне чаду такому-то непутевому, грешному. Простит мне эти грехи, которые я вот сожалею, что я их делаю каждый раз, но они вырываются из меня. Вот если так пройдет исповедь, с осознанием дела, с признанием вины, с раскаянием в грехе, тогда таинство, наверное, совершится. Но тогда опять возникает вопрос. Если все так произошло, то почему я на другой день, или сегодня вечером, или через два дня, опять то же самое сделал? Значит, исцеление души не происходит, да? Исцеления души нет. Люди говорят, теперь что? Надо мозги выключить, что ли? Я вот хожу и думаю, вот увидел, заметил, вот это вот так вот одето. И у него щелк сразу так. А это вот так вот себя ведет. Ну ты такой-сякой розетки. Всех оценил. Мне что, мозги, говорит, выключить? Я не могу. Глаза заклеить не могу, уши заткнуть не могу. Мне что тогда? Как я могу не грешить? Стоит человек и жалуется. Священник говорит, вы же грешите. Он говорит, да, грешу, но я не могу не грешить. Прав человек или нет? Тоже прав. Ну тогда отпускать ему грехи или не отпускать? Отпустили, он вышел, вот по храму шел. От аналоя шел, туда-сюда глазами вертанул и уже тут же осудил. Стоп, возвращаюсь назад, тут же исповедую еще пару грехов, которые, отойдя от аналоя, сделал, да? Так я сколько раз так буду ходить? Другие никто не исповедует сюда. Ну как относиться к этому-то? Это же тоже правда. Или мы исповедовали грехи и вышли святые, обновленные, и идем как ангелы, порхаем, на душе легко, весь мир прекрасен, все друзья, все братья и сестры, никого не сужу, проблемы все забыл, со всеми примирился. Так бывает или нет? Да первый же помысел, как стрела, дзиньк вот так вот. И приду домой и на домашних уже смотреть как-то вот. Шел радостный такой, все, примирился. Пришел домой, они мне что-нибудь скажут ведь обязательно, правда, да? На любимую мозоль немедленно наступит, потому что бесы не дураки. Мне говорят, исповедался в грехах? Ну хорошо. Давай сейчас проверим. Священник тебе разрешил, да? Сейчас тебе снова замажем. Подходит такой человек к дому, радостно открывает дверь, заходит, а там на него хоп, ушат помоев там. Приготовлено было уже. Приготовлено. Ждали, когда придет. Хлоп. И опять то же самое. И тут же осознание. Господи помилуй. Что же я наделал? Куда такой человек пойдет? Утром, перед литургией. Он вызовет священника из алтаря, когда он совершает там проскомидию и потребует: «Батюшка, я еще согрешил сегодня с утра или вчера вечером, разрешите мне эти грехи». Священник, откладывая литургию, начинает снова разрешать грехи. Это один честный пришел, а другие 100, они не подошли, хотя сделали то же самое. Ну в мыслях-то все равно сделали, в чувствах сделали. Ведь остановить внутреннее движение ума и действие сердца никто не может. Страсти за один раз не изгоняются. Таинство исповеди не исцеляет человека от страстей. В один раз не исцеляет. Таинство исповеди прощает грехи, которые этими страстями сделаны. А страсти, удобопреклонность к греху, болезни, остаются. Исцеление страстей — это какой период? Это период бывает всей жизни. Вот 10 лет человек, как пример. А воз и ныне там, можно сказать. Итак, мы в таинстве исповеди с вами все запутались. Все запутались. Я сейчас специально вам наговорил разного всякого. И с этой стороны, и с этой стороны. Чтобы мы с вами где-то себя узнали, где-то о других услышали, где-то задумались бы над тем, а что происходит и как. И тогда бы, может быть, бы поискали какие-то ответы на эти злободневные вопросы, так чтобы, ходя на исповедь, мы получали пользу, а не приходили бы в еще большее расстройство души, как-то у нас иногда бывает.